творческие муки. Вечерний моцион обычно производят, чтоб крепче спать. Но постоялец спать и даже ложиться не собирался. Вернувшись в номер, он сел к столу, высыпал из коробка спички и стал выкладывать из них буквы. Сначала сложил «Д», что означало «дредноут». Это слово английского происхождения, обозначавшее линейные корабли сверхмощного класса, буквально переводилось как «ничего не страшащийся». У дредноутов, вроде императрицы Марии, в море соперников не имелось, как у синего кита, который в 25 раз тяжелее самого крупного сухопутного зверя – африканского слона. Число 25 в голове ночного мыслителя вертелось с каббалистической многозначительностью. Флагман Черноморского флота в полном снаряжении имел водоизмещение 25 тысяч тонн. Его паротурбинные установки обладали силой табуна в 25 тысяч лошадей. Толщина брони составляла 25 сантиметров. 25 орудий могли стереть с лица земли целый город или потопить любой корабль, который осмелился бы приблизиться на 25 километров. В своей берлоге на стоянке Северной бухты левиафаны охраняли жерло 25 береговых батарей. Вопрос: кто способен погубить неуязвимого в своей броне великана? Ответ: тот, кто сумеет пробраться под его панцирь. На столе появилась буква «Р», что означало «ремонт». Сведения, подготовленные агентурой и проверенные собственными наблюдениями, подсказывали единственно возможный способ решения трудной задачи. Перед грядущим большим походом на обоих линкорах шел срочный ремонт. Хоть корабли были новые, но, как это всегда бывает, в конструкции, вооружении и оснащении выявились недочеты, которые следовало исправить. Работы велись в орудийных башнях, пороховых погребах, в системе подачи боеприпасов, в торпедных отсеках. Несовершенной оказалась и противоаэропланная оборона. Бомбардировочная авиация развивалась так быстро, что зенитных пушек оказалось недостаточно. Военных ремонтников в Севастополе не хватало, поэтому на линкорах трудились штатские, мастера с государственных и частных предприятий. Их состав все время менялся в зависимости от профиля и этапа работ. Учет велся по старинке, без персональной регистрации, на глазок, по головам. Здесь, в толстой коже кашалота, явно было слабое место, но как в него вгрызться? Теофиль сбился над этой головоломкой вторую неделю. Принюхивался, присматривался, прислушивался. По сотому разу изучал собранную информацию, добывал новую, утратил сон и аппетит. Ждал наития. Специалисты из морской группы дали экспертное заключение. Взрыв нужно произвести в двух ключевых точках. На паровой магистрали и в крюйт-камере одной из орудийных башен главного калибра. Готовы прелестные миниатюрные детонаторы в виде латунных трубочек. Такую можно спрятать где угодно. Хоть в головном уборе, хоть, пардон, в заднице. На этом работа художников взрывного искусства, собственно, закончилась. Дальнейшее зависело только от ЗЭПа. Как диверсант проникнет в паротурбинный отсек, и тем более в пороховой погреб, куда не то что посторонних, но и своих-то допускают только в особых случаях. И, разумеется, под строгим контролем. Времени вербовать кого-то из экипажа нет, опять же, рискованно. Ошибешься в человеке, вся операция провалится. Зэб с завистью думал о коллегах, готовивших предыдущие взрывы. Милое дело, работать не спеша, обстоятельно. Подробности акции с британским булварком Зэб, конечно, не знал, но легко мог предположить, каков был хореографический рисунок этого танца. Англия – страна этикета, корпоративного духа. Если два джентльмена состоят в одном клубе или учились в одной закрытой школе, или, goddammit, гоняли вместе по полям несчастную лисицу, разве могут у них быть секреты друг от друга? Еще проще в Италии. Сходили пару раз в борделло к одной и той же красотке, чтобы стать, как это у них называется, фрателли дилетто. Попели хором Санта-Лючия, Коста-Фата. Приходи в гости на корабль хоть с чемоданом, оставайся ночевать. Брюзгливые фантазии навевались завистью и бессонницей. В Британии и в Италии майор никогда не работал, однако ход мысли был верный. Всюду есть свои национальные особенности, своя экзотика. Их и следовало использовать. Вот что такое Россия с точки зрения охраны секретных сведений? С одной стороны, русские подвержены тотальной шпиономании, побуждающей их ревностно оберегать самые невинные сведения, которые нетрудно почерпнуть из открытых источников, даже из прессы. К любому незнакомому человеку, особенно в военный период, относятся с овчарочьей подозрительностью. Но если уж казенный человек тебя признал за своего, Все шлагбаумы, или, выражаясь по-туземному, рогатки, поднимаются. Инструкции и запреты идут к черту. Взять хоть эту гостиницу. Каждому приезжающему отношение сверхбдительное. Извольте документы на прописку. Да по какой надобности изволили прибыть? Да нельзя ли получить телеграфное подтверждение от командирующей инстанции? Военный порт. Неприступная крепость. Горничная баба Катя в первую же отлучку обшарила весь багаж. Аж носовые платки перебрала. Что Зэп установил по приставшему к Батисту длинному полуседому волосу. То ли тетка в морской контрразведке подрабатывает, то ли просто энтузиастка под предлогом патриотической бдительности удовлетворяет женское любопытство. И что же? Довольно было угостить пожилую фрау чаем, выслушать рассказ о нелегкой женской доле, самому посетовать на горькую судьбину вдовца с 6 крошками на руках, имелись и фотокарточки крошек, а как же? И сделалась Катюша верной союзницей. Стала называть сынком, все секреты выложила. И про полового мишку, который филер, и про обязательную репортацию о каждом постояльце. А все потому, что Зэп стал для нее свой. Своим в России можно все. Правила написаны для чужих. Поэтому и законы здесь не более чем условность. Удобная для сильных и досадная для слабых. Недаром сакральный лозунг русских «жить по правде». Но правда-то у каждого своя. Это право, то бишь закон, для всех общий. А общее, оно заведомо не свое. Именно здесь, на стыке общего и своего, казенного и личного, угадывалась замочная скважина. Только Зэп никак не мог нащупать ее отмычкой. Снова и снова вчитывался он в досье всех ключевых фигурантов. Командиров, старших офицеров, артиллеристов, служивших на обоих линкорах. Агентура потрудилась добросовестно, ничего не скажешь. Собрала исчерпывающую информацию. Карьера и биография, характеры, привычки, пристрастия и грешки, семейные и любовные связи. Эх, если б можно было подключить женский фактор. Насколько проще и удобнее работать с существом противоположного пола. По личной статистике Теофельса, 80% удачных операций из его послужного списка были проведены с помощью нежных, влюбчивых, легкомысленных созданий, которые в пальцах умелого скульптора становятся податливей самой мягкой глины. Разумеется, умные разведчицы плести пряжу из мужчины тоже нетрудно. Если бы руководителем агентурной сети Рейха был Зэп, он использовал бы женщин на всех ключевых направлениях. Ведь обрабатывать-то приходится почти исключительно представителей сильного пола. Это они руководят министерствами, штабами, банками и заводами. Если б в придачу к морской группе в Севастополь прибыл летучий отряд хорошо подготовленных Цирцей, Далил, Юдифий, все равно бы ни черта не вышло, оборвал свои мечтания майор. В данном случае женщину использовать не получится. Ни в качестве активной помощницы, ни в качестве куклы. Военный корабль – особая среда, куда прекрасному полу доступа нет. И все же мозг постоянно возвращался к этой теме. На 8-й день размышлений, поисков и страданий Зэп наконец нащупал кое-что перспективное. А все потому, что не удовлетворился одними досье. Бумага она и есть бумага. Какую-нибудь мелкую, вроде бы несущественную детальку может упустить. Даже если эта деталька, можно сказать, сама бросается в глаза. Присматривается. Днем в укромном тенистом уголке исторического бульвара, куда редко забредают гуляющие, сидела на скамейке молодая особа в широкополой соломенной шляпе. Читала книгу, повернув голову так, что с аллеи виднелся лишь милый и чистый профиль. Отнюдь не напротив, а на отдалении штудировал иллюстрированную газету какой-то бездельник. Клетчатые ноги, покачивающийся ботинок с гамашей. Внимания читатели друг на друга не обращали. Дистанция была приличная, шагов в 20. И тут случился небольшой абсолютно случайный казус. Шла по бульвару компания из 3 моряков. 2 мичмана и лейтенант. Должно быть, молодые люди только что отобедали, славно. Не без винопития. Настроение у них было приподнятое, походка бодрая. Заметили моряки одинокую барышню, зашептались. Человеку с газетой, однако, их переговоры были хорошо слышны, поскольку совет происходил поблизости от его скамейки. «Кто идет на абордаж?» — спросил пухлый мичман. Худой мичман ответил. «По-честному. Кинули жребий на пальцах. Выиграл лейтенант». Двое остальных сделали вид, что рассматривают клумбу. Победитель же танцующим шагом направился к незнакомке. Приятели поглядывали ему вслед, предвкушающе улыбаясь. Заметила маневр лейтенанта и девушка. Головы она не повернула, но по застывшей позе было ясно, что читательница насторожилась. Офицер, грациозно наклонившись, сорвал хризантему, остановился у скамьи. «Знаю, все знаю», — сказал он покаянно, — «знакомиться на улице пошло, но кто знает, сколько жить осталось. Через неделю ухожу в поход. Вернусь ли, бог весть?» Девушка уже не читала, скосила на молодого человека глаза. Тот подпустил в голос проникновенности. «Хоть удостойте взглядом, будет что вспомнить в смертный час». На секунду она закрыла глаза, прикусила губу. Громко с вызовом сказала. «Что ж, вспоминайте!» И повернулась. Огромное родимое пятно, занимавшее половину лица, было видно издалека. Лейтенант сделал шаг назад. Потом еще один. Его приятели, в первый миг опешившие, зашлись восторженным хохотом. «Боба-то наш! Дон Жуан! Ой, не могу!» — покатывался худой мичман. Пухлый мичман вторил ему. «Иван Царевич и ца-ца! Царевна-лягушка!» На глазах у барышни выступили слезы. Она беспомощно оглянулась, словно искала, не найдется ли где-нибудь защитник. Но господин в клетчатых брюках из-за своей газеты не высунулся, а на большой аллее никого не было. Девушка вскочила, готовая бежать прочь. Однако тут, со стороны трамвайной линии, в сквер быстро вошел юноша, тоже в морском сюртуке. «Мика, Мика!» — кинулась к нему плачущая девушка. «Прости, Маша, Вахтина задержал», — начал оправдываться припозднившийся кавалер. Но заметил ее слезы, услышал смех весельчаков и сразу догадался, что здесь произошло. «Господа, это мерзко!» — закричал он, ускорив шаг. «Немедленно извинитесь!» У сконфуженного неудачным абордажем лейтенанта появился отличный способ восстановить свое реноме. «Что за тон?» — грозно рыкнул он. «Вы кто такой? Извольте представиться старшему по званию!» «Мичман Вознесенский, с императрицы Марии», — назвался рыцарь и тихо, чтобы барышня не слышала, прибавил. «Это дочь нашего командира, настоятельно советую извиниться». Лейтенант выругался тоже в полголоса. Оправил китель. Четким шагом подошел к вслипывающей девушке. Сдернул фуражку. «Мадемуазель, ради бога, простите меня и моих товарищей за глупость и хамство. Нет слов, как стыдно». Склонили головы и двое остальных. Капитанская дочь грустно ответила. «Ничего, господа, я привыкла». Посмотрела на единственного свидетеля неприятной сцены, однако тот уже куда-то делся. На скамье белела брошенная газета.